Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж». У микрофона священник протоиерей Андрей Спиридонов. Телефон прямого эфира, как всегда, 8-495-959-5939-39. Повторяю, 959-5939. Лично ко мне по каким-то особенно важным поводам, но уже вне прямого эфира, вы можете обратиться и по мобильному телефону 8-916-530-28-13. 8-916-530-28-13. Прежде всего, поздравляем святейшего патриарха Кирилла, нашего предстоятеля Русской Православной Церкви, с наступающим 75-летием. И все давайте молитвенно пожелаем ему многое лето и всяческих сил, духовных и физических, на осуществление вот этого непростого, очень высокого, действительно нелегкого служения в качестве нашего церковного предстоятеля. Многое и благое лето. Некоторые объявления информационного характера. С 22 ноября, то есть с понедельника и по 25 ноября, будет проходить 26-й международный фестиваль кино и телепрограмм «Радонеж». Он будет включать в себя просмотры всего того контента, кинофильмов и телефильмов, которые были представлены на этот фестиваль. А представлено было больше сотни фильмов. Закрытие фестиваля будет 25 ноября, в четверг. Вход свободный. Все основные мероприятия будут проходить в Доме кино. В Доме кино. Это метро «Белорусская», Васильевская улица, дом 13. Время работы с 10 часов утра до 19:00. Расписание показов конкретно по фильмам опубликовано в газете «Радонеж», а также можно найти и на сайте радио «Радонеж». Вход бесплатный. Еще одно такое пояснение. Поскольку я представляю радио «Благовещение», которая присутствует в эфире радиостанции «Радонеж», слава Богу, то некоторые вопросы адресуют непосредственно на радио «Радонеж», по телефону соответствующему. И, как я понял, большой интерес представляет рубрика под названием «Горизонты». Это авторская рубрика, которую веду я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой, можно сказать, друг, собеседник, который скрывается под псевдонимом Георгий Лодочник. Ну, вопросы, в частности, касаются того, а где можно еще послушать или скачать. Ну, во-первых, в архиве самой радиостанции «Радонеж». Во-вторых, радио «Благовещение» имеет тоже свой сайт и опыт такого фактически круглосуточного вещания онлайн в интернете. Поэтому, погуглив, что называется, и зайдя на сайт радио «Благовещение», помимо того, что там имеет место быть своя сетка вещания постоянного, есть архив, в котором можно найти и скачать эти передачи, которых уже у нас записано больше 160 сюжетов. Кроме того, для грамотных, так сказать, компьютерных пользователей и тех, кто находится в интернете, все выпуски присутствуют на так называемом сервисе Яндекс.Музыка. Ну, правда, сервис платный, но там есть такие тематические подразделения, такие рубрики, как подкасты называются. Ну, вот есть для «Горизонтов» свой подкаст. То есть вот эта вот рубрика «Все сюжеты» имеют свой подкаст, который так и называется «Горизонты». Кто вот этим сервисом пользуется, пожалуйста, можете в поисковой системе самой этой Яндекс.Музыки наши «Горизонты» найти. Все выпуски также доступны. Спасибо за ваш интерес в отношении этой рубрики тоже. Если у вас какие есть вопросы, и вообще есть вопросы, пожалуйста, вот сейчас по телефону прямого эфира вы можете их задать в том числе. Сегодня я хотел бы немного поразмышлять на тему таких евангельских слов Господа нашего Иисуса Христа. «Если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» Евангелие, как мы знаем, мы христиане, это богооткровенное свидетельство о истине спасения во Христе, о самой истине. Истина имеет личный характер во Христе, и слова Господа, которые Он обращал к Своим современникам и к Своим ученикам, Он обращает и к нам. Поэтому любое евангельское слово, исходящее из уст самого Господа, оно для нас особенно драгоценно, и задумываться над словами Господа, ну, можно сказать, все дни нашей жизни, конечно же, такая важнейшая задача молитвенная и задача понимания того, а в чем заключается наше спасение. Каков спасительный труд наш. И евангельские слова Господа, они иногда включают в себя нечто не так просто постигаемое человеческим умом и сердцем, а то и для человеческого ума нечто парадоксальное. И вот действительно, если свет, который в человеке, он может рассматриваться Господом как некая тьма, то действительно, что такое тьма тогда сама по себе пред Богом? Что здесь вообще может иметься в виду? Как человек, христианин, это может понимать? Ну, в Во-первых, это нас призывает к тому, чтобы мы вообще качество своих дел, своих мыслей, мотиваций, поступков поверяли истиной, Евангелием. Так, у нас есть вопрос, да? Пожалуйста. Слушаем вас, вы в прямом эфире. Алло. Что-то я не слышу ничего.
Алло. Алло.
Да-да.
Батюшка, жалко вас прерывать, жалко.
Да-да, пожалуйста.
Вас жалко прерывать.
Ну, жалко, жалко, а вопрос вы задавайте уж.
Вопрос, вы сейчас про патриарха говорили, вот. Мне очень интересно. Ну, тоже, вроде, конечно, тьма. И почему вот так, ну, умирает какой-нибудь священник такой в годах, таких солидных, все так переживают за него, так все, ну, как же нас от нас оставил. Неужели человек, который служил столько лет у подножия престола Божьего, какие-то сомнения могут быть? Вот такой дурацкий вопрос мой.
Сомнения у кого? У окружающих священников?
Ну да, у окружающих, да.
Ну, вот. Но это человеческое. Что ж, мы же не можем христианам отказать в проявлении человеческих чувств. Это естественная скорбь человеческая. Просто ее, ну, надо ей знать место. Нельзя ее делать, так сказать, чрезмерной. Она должна быть именно христианской. А всякая христианская скорбь, она должна быть окрашена, растворена упованием на грядущее воскресение из мертвых и добрый ответ на страшном судище Христовом, о чем мы и молимся за каждым богослужением. А для, собственно говоря, священника, скажем так, умереть на своем посту – это, в общем-то, честь от Господа. Поэтому, если тот или иной священник достойно совершал свое служение, и кончина его застала во время этого служения, как говорится, имеющее место быть и неотреченным от этого, то это честь и благо для самого священника. И тут, конечно, чрезмерная скорбь, она, наверное, будет выдавать скорее наше маловерие в каком-то смысле, увы. Вот. Потом стоит заметить, что вот мы сейчас дожили до таких времен вот этой интенсивной борьбы с так называемой вирусной угрозой, с пандемией. Но очевидно совершенно, что страхи, которые вокруг этого раздуваются и навиваются, и мало того, не просто страхи, а уже, по сути, посеянное разделение на тех, кто там сторонники вакцинации, кто якобы там противники вакцинации. Источником этого же является какой-то гипертрофированный страх за земную жизнь человеческую. Вдруг земная человеческая жизнь приобрела такую абсолютную ценность, чего, в общем-то, раньше так и не декларировалось, ведь по большому счету, тем более это никогда таким декларативным не было в христианском миропонимании все-таки. Основа христианского миропонимания – это не страх за земную жизнь, иначе Господь бы не сказал: не бойтесь убивающих тело, бойтесь того, кто по убиению может вергнуть в гиену огненную, и что у вас все волосы головы сосчитаны, ни один не упадет, можно сказать, без воли Божией. То есть это говорит о том, что над жизнью и смертью человека все-таки властен Господь Бог, а не всемирная там организация здравоохранения, так сказать. И не власть кесаря в этом смысле властна над жизнью и смертью человека все-таки. Вот. Не то чтобы христианин должен вообще безразлично, безрассудно относиться к собственной земной жизни и к жизни окружающих. Но считать это некой абсолютной ценностью, ну, это явная спекуляция. Ну, хорошо, вы так, это, земные представители земных властей, вы так усиленно решили бороться за сохранение человеческой жизни, за состояние популяции, за демографическую составляющую. Ну, запретите аборты, к примеру. вообще-то говоря. Вот. И это уже будет свидетельство о том, что вы боретесь за сохранение жизни, за сохранение популяции. А то получается, как говорится, одной рукой вроде как боремся за жизнь, а с другой стороны мы одновременно, мы с вами все в системе ОМС платим налоги, на, в том числе государственную поддержку тех же абортов. Ну, это, знаете, все-таки определенно получается лицемерие. Но проблема даже не в этом, а в том, что, ну, как-то трезвомыслящему христианину верить, скажем так, христианскую мотивацию таких организаций, как вот Роспотребнадзор или Всемирная организация здравоохранения или в христианскую совесть фармакомпании, мне кажется, несколько все-таки наивным. Вот. Поэтому закономерно какие-то сомнения возникают в этой идейной кампании, которая на наших глазах понуждает вот к этим страхам и разделению в том числе. У нас еще есть звонок, пожалуйста. Слушаем вас. Алло.
Алло, добрый вечер, отец Андрей, Москва,
добрый
Надежда.
Вечер.
Дай Бог здоровья нашему патриарху Кириллу. И вспоминаешь, как много лет назад, когда он еще и не был патриархом, бежала в субботу к телевизору утром и сидела, слушала передачи. Очень было интересно. А вопрос у меня такой. Вот Евангелие от Марка, по-моему, первая глава, стих, кажется, 34, если не ошибаюсь. Там Господь написано, что Господь исцелял больных, бесноватых, и бесам, которые вышли из бесноватых, запрещал говорить о нем, о Господе. Как это, вот как бесам они что, разговаривают? Как это могу? Спасибо.
Ну, разговаривают ли бесы в определенной ситуации, да, они могут, во-первых, на мысленном уровне, конечно же, внушать человеку конкретные хульные, в том числе, мысли, а потом в случае беснования, вообще, если кто когда-то подоблялся слышать бесноватых, реально совершенно, это, конечно, страшное дело, лучше даже и не видеть этого, не слышать, но очевидно, что рупором демонических сил тогда становится сам человек, так сказать, его голосовой аппарат начинают демонические силы порой использовать и прямо что-то транслировать. Вот. Это редко бывает, но это и Евангелие об этом свидетельствует, да, и в современном мире можно с этим, так сказать, столкнуться. Вот. Ну, это потому, что, как святые отцы отмечают, у демонических сил, бывших ангелов, вот сил бесовских, у них есть такое парадоксальное стремление к материальному развитию, к воплощению. Потому что, будучи силами-то бесплотными, ангельскими изначально, не спав от Бога, они не могут найти себе покоя, не могут найти себе места. Потому что из Богом предусмотренного, Богом данного чина они не спали. И поскольку их существо исказилось, стало демоническим, бесовским, то они покоя действительно в себе найти не могут и имеют такое до конца-то неосуществимое стремление к воплощению. Неосуществимое, потому что они материальной природы не имеют, в отличие от человека. Поэтому их стремление, ну, вот, овладеть человеком, в какой-то степени воплотиться в человека, оно такое вот иррациональное, бесовское и бессмысленное. По большому счету, бессмысленное, потому что ни к чему хорошему это все равно не приводит. Ни человека, который оказывается мучим и одержим, ни сами эти бесовские силы тоже не удовлетворяют. Вот известная история евангельская о исцелении гадаринского бесноватого или гадаринских бесноватых, там есть разные вот несколько варианты в самом Евангелии, и когда эти бесы, этот легион бесовских сил просят Господа послать их, не посылать их в бездну, а посылать их именно в стадо свиней, а свиньи тут же бросаются с обрыва и гибнут. Оно, по сути, ведь бессмысленное. Но это как раз отражает характер действия сил демонических по отношению к человеку и к Богу. И то, что на самом деле эти силы никакого блага, добра ничему живому принести не могут, а действуют вот так вот совершенно иррационально. И вот Господь еще и запрещал проповедовать этим силам, потому что, во-первых, это действительно, если они что-то и возвещали через одержимых людей, ну, это свидетельство в любом случае нечистое. Это свидетельство само по себе исходящего из злого источника. Плюс еще и мучащая живую тварь, мучащая человека. И свидетельство о Господе должно иметь именно светлый и чистый источник. Поэтому Господь им и запрещал. Вот я начал сегодняшнее размышление со слов Господа, что если свет, который в тебе есть тьма, то какова же тьма? Какой же свет может иметься в виду? Во-первых, конечно, стоит задумываться, а вообще вот сами наши добрые дела, они истинно добрые. Не замутнены ли они чем-то человеческим, привносным, гордостным? Там? Прерываюсь, потому что у нас есть еще один звонок, пожалуйста. Да, пожалуйста, слушаем вас. Вы в эфире.
Батюшка.
Да.
И у меня виноградник такой неплохой тут, на Южном Подмосковье. Про вирусные болезни. От вирусных болезней опрыскиваем купоросом медным. Не потому, что вирус умирает от него, а вирус его очень любит и объедается. Не является ли сейчасшний вот коронавирус реакцией на посыпание с неба нас химикатами? То есть это может быть вызвано как... Ну, нет ничего абсолютно вредного, и нет ничего абсолютно полезного. То есть это жизнь. То есть одно против другого. И, в общем, не такая уж это беда, этот вирус. Тут беда в другом совсем. Понимаете, в чем?
Ну, я боюсь, что до конца вообще никто не знает всех причинно-следственных связей появления там этого вируса. 100% неизвестно, имеет ли он чисто естественное или искусственное отчасти или происхождение, не модернизирован ли был тот вирус, который вроде как у летучих мышей обитал, а потом вдруг перешел на человека, не помогли ли ему перейти к человеку. Ну, это вопросы, на которых нет ответа. Самая главная проблема, что на самом деле, я, конечно, не специалист, там, не иммунолог, не вирусолог, но вынужден на эту тему что-то читал. Да и, собственно говоря, по ряду причин, еще с 90-х годов был вынужден тему о вакцинах и вакцинации, тогда еще вполне традиционной, да, всей этой эпопеи, связанной с коронавирусом, немножко изучать. Вот, поэтому какие-то общие представления все-таки имею, хотя, естественно, это представление дилетанта. Но я вижу, что среди самих специалистов, именитых, и вирусологов, и иммунологов нет согласия. Они сами придерживаются совершенно разных версий относительно всего происходящего. То есть нет никакого единства. Просто все та же организация, Всемирная организация здравоохранения и другие институты и подинституты властные и прочие общественные, они взяли сторону вот определенной версии. И ее придерживаются, и большинство населения, не только нашей страны, но вообще всего мира фактически почти, принуждают к определенным мерам. Вот. А какие это меры могут иметь следствия, в том числе долгоиграющие, спустя годы, никто не знает вообще, в принципе. Никто ни за что поручиться не может. И даже вот, понимаете, опять же, видим совершенно две противоположные точки зрения. Одни дудят в одну и ту же дуду, что мы должны привить 90% населения. И наше вот несознательное население, поскольку он не хочет прививаться, оно виновно в том, что новая и новая волна настигает наше общество, вот, этого самого озверевшего вируса. А, слушайте, а другие специалисты говорят, да вирус-то потому и взбесился новыми и новыми волнами, потому что вы его вакцинацией, так сказать, таким образом взбесили. И это не я придумал, простите, пожалуйста. Это говорят тоже определенные специалисты, противоположные другим специалистам. В то же время можно в интернете прочитать, что академик, или кто он там, я не помню, профессор-академик, да, Гинзбург, глава Гамалеи, который разработал вакцину «Спутник-5», вот, он признал в интервью общеавторитетному, вроде как, западному журналу медицинскому «Lancet», что вакцины, вакцинация, она провоцирует мутацию, появление новых штаммов, мутирующих этого самого вируса. Вот. А он же и говорит, что надо... Сперва он говорил, что надо раз в год вакцинироваться. Да, или даже говорил, что первично, что на всю жизнь может иммунитет дать. Потом речь шла о 3 годах иммунитета в его же устах. Потом уже о полугодии. Теперь надо каждые полгода вакцинироваться, ревакцинироваться. А как это скажется на мутациях, опять же, того же вируса? Они же сами признают. В общем, простите за такие экскурсы. Сейчас действительно, как говорится, все стали вирусологами. Но я просто хочу обратить внимание вновь и вновь, что нет согласия в самом научном обществе. А то, что нас принуждают к определенным мерам, это определенная идейная кампания. И источник ее, повторюсь, я в этом глубоко уверен, источник ее не христианский. Не христианский страх за жизнь и спасение для вечности, а страх спекулятивный, который внушают не случайно, чтобы народонаселение, нас как общество, сделать тревожными, чтобы разделить общество, чтобы сделать нас ненавидящими друг друга. Там привитые боятся непривитых и так далее, ожесточаются. Это путь к гражданской войне. Хотя, если задуматься, вот элементарную логику, допустим, разовьем, скажем так, вот привитые, они говорят, что их вакцина защищает от болезней. А непривитые, такие нехорошие, они представляют опасность. Простите, для кого они представляют опасность? Если вы привитые уже, какая вам опасность от непривитых? То есть для общества привитых, непривитые, значит, не могут представлять опасности серьезной, реальной. Значит, непривитые представляют опасность для общества непривитых же. Ну, может быть, обществу привитых в таком случае оставить в покое непривитых, в их, так сказать, богом данной свободе, которую они таким образом выбирают, пусть и рискуют, допустим. Но непривитые, ну вот их свобода от всяких там принуждений, пиар-кодов или чего, она важнее оказывается. Ну что тогда так непривитые-то, то есть привитые так злобятся на непривитых, если они привитые, уже безопасны от того, что им привитые якобы могут угрожать. То есть тут даже уже, я не говорю, что конституционные свободы попираются, ведь военное положение же не введено. А если военное положение не введено, то чего, так сказать, покушаться на конституционные свободы, при том, что это ведет к разделению, к, как говорится, предчувствию гражданской войны. Чего в этом хорошего все-таки? Вот. Вот. Ну ладно, вернемся... Собственно говоря, к духовно-нравственной проблематике, тут многие вещи-то, они, в общем-то, взаимосвязаны все-таки оказываются, как ни крути. Вот святые отцы, я, наконец, более углублюсь в эту проблематику про свет и тьму, святые отцы говорят, что в человеке образ Божий, в любом человеке, изначально глубоко заложенный и даже грехопадением совершенно не отмененный, вот, он светоносен, просто он искажен в человеке. И парадоксальным образом человек может быть прельщен даже сиянием этого образа в самом себе, то есть светом, который в нем есть. В человеке, в каждом есть определенный, безусловно, свет. Вот, но это свет еще человеческий, хотя и связан изначально все-таки с образом Божьим, да. Вот. И только когда в состоянии самого такого настоящего подвижничества, ну, очевидно, что это прежде всего возможно, как ни крути, именно в жанре жизни молитвенной, подвижнической, прежде всего монашеской, конечно, хотя не только монашеской, но жизнь уединенная, монашеская, она, конечно, больше этому способствует. Когда большую часть своего времени, своей жизни человек действительно посвящает молитве, воздержанно живет, аскетично, свободен от таких светских суетных дел и сосредотачивается на внутреннем своем человеке, на внутреннем духовном восхождении к Богу, тогда он, что называется, подходит, приходит к границе чисто человеческого бытия и вступает в общение с Богом. Продолжу чуть позже. У нас есть еще звонок, пожалуйста. Что, сорвался? О, сорвался звонок. Вот. И подходит, если подвижник таковой, вот, к границе чисто человеческого бытия, это, как, знаете, в современной такой некоторой богословской, философской, ну, христианской литературе есть такое понятие фигурирует, как антропологическая граница или антропологический предел. Ну, это человеческая граница, граница, когда заканчивается уже чисто человеческая и начинается нечто иное. Но подразумевается для христианина все-таки уже божественная сфера, сфера божественного бытия и встреча уже вот со светом божества, светом нетварным. И вот когда происходит такое взаимодействие именно уже света нетварного, божественного и света человеческого, такая, что называется, синергия, то это, собственно говоря, и является для человека самым высшим благом. Это уже происходит то, что человек входит в сферу Бога человеческого. Это уже осуществляется то, что на греческом именуется синергией, то есть взаимодействие двух энергий, двух природ, божественного и человеческого. И вот тогда, собственно говоря, свет, который есть в человеке, он взаимодействует с истинным светом, божественным, нетварным. Тогда Бог во всем руководит человеком. Тогда человек достигает полной просвещенности благодатью. Тогда человек достигает бесстрастия, очищения от страстей, святости настоящей. Потому что в таком случае ничто в человеке не препятствует действию на него самого Бога, действию благодати. А до тех пор, пока человек не вошел в мир горний, не пересек эту вот границу человеческого и божественного, не вышел с помощью Божией, по воле Божией за границы чисто своего человеческого бытия, он находится, можно сказать, пока в рамках чисто своего человеческого. Самое главное, пока человек не освободился от страсти гордости той же, ну, от других страстей, он может быть прельщаем в том смысле, что ему кажется, что он видит какой-то свет. Ему может казаться ложным образом, что он вошел во взаимодействие с светом уже благодати, что он чего-то достиг, что он проник, приблизился к миру горнему, но при этом на самом деле он заблуждается. Он прельщен собственной гордостью, светоносностью своего человеческого, своей человеческой природы. И плюс в этом ему помогает дьявол, в этом ему помогают бесы, которые, видя, что гордость у него весьма развита, имеет место быть, начинают на этом очень порой даже тонко играть. И, собственно говоря, если мы почитаем аскетическую патариковую литературу, мы можем найти достаточно много примеров этого. Достаточно много все-таки. Вот. И, ну, даже можно привести из древнего, кажется, патарика пример, когда молодой монах молится неправильным образом, ведет затворнический образ жизни без такого старческого совета, научения духовнического, бегает этого, самочинно, самовольно затворяется в келье, не слушает других более опытных отцов, вот, монахов. И однажды после суровых подвигов определенного времени выходит к своим, так сказать, сотоварищам, собратьям своей, вот, в каком-то чудесном светоносном оперении. Вот. И говорит: вот, отцы, посмотрите, какого ангельского оперения меня Господь сподобил за мои подвиги. Вот. Ну, святые отцы, другие отцы покачали головами, помолились, и все это его оперение, оно обратилось в прах, рассыпалось, потому что на самом деле это был не свет, а тьма бесовская, и этот подвижник, он пребывал именно в таком опольщении, в глубокой, что называется, духовной прелести, и отцам еще пришлось долго за него молиться, пока тот, в общем, не выправился, вот, не пришел в более-менее нормальное устроение тот молодой монах. Ну, то есть, на самом деле, если человек действительно принимает свой человеческий свет, вот, за божественный, он может легко прельститься и впасть в крайне опасное состояние такого духовного помрачения. В этом смысле, ну, что называется, действительно, свет, если свет, который в тебе, тьма, то, ну, какова же тьма? Тогда противоположный источник – это уже тьма инфернальная, тьма бесовская. Ну, стоит заметить, что, конечно, в наши времена большинство из нас, простых смертных, мы, как правило, ну, такой подвижнической жизни не сподобляемся. Вот. Хотя иногда и в наше время, стоит заметить, к сожалению, бывают иногда такие духовные повреждения, когда и современные подвижники, в кавычках, могут впадать в такие вот состояния прелестные, что ли, духовной прелести и духовного повреждения. Ну, не часто бывает. Бывает. Чаще всего к этому склонны люди с какими-то акцентами определенными в психике, склонные к какому-то определенному и душевному порой и нездоровью, каким-то экзальтациям. Вот. Ну, а в принципе, вообще само по себе такое стремление, вот, достичь каких-то видимых, ощутительных результатов духовной жизни, на молитве, оно порочно, в общем-то. По сути, оно опасно. И тут дело в том, что мы вообще спасены, что называется, в надежде, вот, на добрый ответ на страшном суде Христовом. И у нас нет такого прибора, который вот приложил к себе такого, знаете, благодатомера или измерителя качества и уровня духовных дел. Ну, так приложил к себе, ага, столько-то процентов у меня, 52% жизнь духовная, качественно, что, наверное, уже неплохо было бы, а 48% желает оставлять лучше. Надо бы дальше увеличивать изо дня в день, из недели в неделю, вот, повышать процент духовной жизни. Ну, или там количество, вот, добрых дел. Так, чтобы к страшному суду подойти уже с полным таким списком всех возможных, так сказать, добрых дел, жанров этих дел, вот, где бы не было каких-то серьезных лакун. Но, конечно же, это невозможно. Вот, действительно, Господь от нас скрывает, каково наше истинное духовное состояние. Вот. И с тем, чтобы мы не возгордились и не превозносились, пытаясь его, ну, как-то более-менее высоко ставить, возноситься. Или чтобы мы не впадали в отчаяние, если будем понимать, что вообще наше духовное состояние никуда, в общем, не годится. Ну, как известные слова из 20-го столетия сказаны преподобному Силуану Афонскому: «Держи свой ум свой в Аде, держи ум свой в Аде и не отчаивайся». Ну, то есть, по своим делам считай себя достойным ада, а не отчаивайся, потому что ты уже спасен самим Господом. Дело спасения человека – это дело милости Божией прежде всего. Это, конечно, не значит, что надо лениться, надо пребывать в таком духовном, расхолаженном состоянии. Нет, но вот, как я заметил, если сейчас продолжу, у нас звонок есть, да.
Пожалуйста. Здравствуйте, батюшка Андрей.
Здравствуйте.
Вот такой вопрос, батюшка, к сожалению, приключился. Женщина одержима бесами. Вот, реально. И вот это произошло сравнительно недавно, 3 месяца назад. И очень сильно это все мучило. Вот, и сейчас она обратилась ко мне за помощью, но я не психиатр и не священник. И, естественно, начал искать первые подручные средства. Вот нашел в интернете книгу «Советы священника женщине, одержимой бесами», называется. Прочитал ее внимательно. Вот, и там, собственно, советы, которые вторая часть этой книги, это издательство «Паломник», 2000 год. Вот, значит, они, конечно, все изложены в соответствии с канонами православной церкви. Вот можно ли ей направить это по электронке? У меня связь с ней только такая, а ей уже вот скоро 80 лет. Может быть, без письма вот той женщины, которая к ним обратилась.
Направить, в свое время. Направить что именно? Какую литературу, какого именно содержания?
Как бы алгоритм, который батюшка предлагает. То есть, вот
какой алгоритм предлагается-то?
Алгоритм, ну, он, естественно, предлагает ей исповедаться глубоко там в монастыре желательно, причаститься, собороваться. Ну, я могу все этапы, конечно, перечислить там.
Ясно. Дальше. Скажите, а из чего следует, что она одержима?
Ну, она вот об этом говорит, и потом уже были такие реальные случаи, что она там делала. Ее этот голос, предварительно было что? Она по 14 часов смотрела в интернете какую-то, в общем, фигню, там, любовный фильм, что ли. И вот, говорит, потом мне этот Сергий оттуда перешел. И стал в моей голове говорить мне следующее. Вот последний ее разговор, вот я только могу передать только то, что вот я с ней пообщался по скайпу. Он говорит ей: вот там твоя соседка подохла от коронавируса, а действительно соседка умерла неделю назад от коронавируса наверху. Теперь ты должна, соответственно, и очень грубо с ней разговаривать, ну и так далее. А до этого он просто сказал ей собрать все драгоценности, все, что есть дома, и вот бросить там под дерево. Ну, дети там заметили, но дети, к сожалению, ну, в общем, не крещеные, но никогда не были на исповеди, никогда не были на причастии, может быть, вот. Ну, короче, сложный вопрос. А она вот почему-то обратилась ко мне. И, собственно, тут никакой моей исключительности нет. Я ей в свое время подарил просто книжку, это 25 лет назад. Это молитвы к чудотворным, к 45 чудотворным иконам Божьей Матери. Я говорю: вы-то сами-то ходите? Она говорит: да-да, я вообще-то молюсь, вот знаю Отче наш, и читаю еще вот твою книгу оттуда молитвы. Я говорю: ну, а Евангелие? А что это такое? Вопрос.
Ну, говорю, понятно, да.
Прочитуй по буквам. А говорю: а псалтырь? А это что такое?
Ну, ладно, тоже. Уже подробности все не так важными являются.
Простите, я... Да.
В общем, тут надо разбираться. Вот. И, конечно, нужна помощь, возможно, священника. Да, то есть ей нужно если она имеет веру, ну да, наверное, Евангелие толком не читала, но если считает себя христианкой все-таки в той или иной степени, ей надо пойти в храм, пойти на исповедь, поговорить со священником. Вот, если все будет складываться нормально, она не будет испытывать никакого сопротивления внутреннего, ну, что называется, беснования, вот, то, наверное, надо сознательно, с покаянием подготовиться к причастию, причем с покаянием в том, что она вот, обращала внимание на всякие такие своего рода, увы, бесовские, наверное, предложения, которые с телеэкрана тоже могут иметь место быть. То есть ей надо всерьез как-то в этом начать каяться, постараться начать причащаться святых Христовых тайн, но, безусловно, сознательно. И, собственно говоря, попытаться с помощью опытного же священника понять, насколько вот эти страхования, что ж называется, бесовские воздействия на нее, они продолжают иметь место быть, не избавит ли от них Господь в причащении, вот, через покаяние, а если не избавит, а что-то будет явное, ощутительное продолжаться, ну, там надо дальше разбираться, потому что это состояние или ситуация с содержимостью или беснованием, это довольно все непростая область, вот, и иногда она может переплетаться с душевным нездоровьем, а иногда, к сожалению, состояние одержимости путают с серьезными душевными заболеваниями и наоборот. Если, допустим, человек душевно болен, вот, ну, у него там шизофрения или еще какие-то душевные недуги, вот, а его не лечат, он не обращается за лечением, а считают и окружающие, что это одержимость или беснование, и прибегают только там к каким-то духовным средствам исключительно, а то еще и к отчитке, так называемой, которая кое-где у нас бывает, что и сейчас, ну, практикуется, то если это чисто проявление душевных заболеваний, человеку может только хуже стать. Вот. В то же время стоит заметить, что некоторые состояния душевного нездоровья, они сами по себе делают душевную сферу человека, человеческого бытия утонченной, и более подвержены воздействиям нечистых духов и страхам, проистекающим из этой темной, так сказать, злой сферы. Вот. И это может иметь какое-то такое сложное, ну, опасное для человека, для его психофизического состояния, души состояние, потому что те же, например, суицидальные наклонности, они очень часто с этим связаны, как с душевными заболеваниями, так и одновременно и с воздействием сил именно вот демонических, бесовских, как таковых. Вот. Вот, ну, в завершение рассуждений на тему слов Господа, если свет, который в тебе есть тьма, то какова же тьма? Что здесь можно добавить, подытожить? Если, как я уже сказал, человек, имеющий склонность, христианин, к подвижнической жизни, может прельщаться неправильным образом молитвы, скажем так, вот, в попытках такого какого-то истинного, настоящего духовного восхождения, подвижничества, аскетизма, а чтобы этого не происходило, все-таки, если эти попытки христианином предпринимаются, и у него есть условия для этого, нужен все-таки опытный духовный руководитель, нужен советчик, нужен тот, кто может вовремя, ну, эту опасность предусмотреть и постараться ее предотвратить, потому что самому человеку одному это довольно бывает непросто и достаточно сложно. Подвижник, который один пускается на путь такого духовного восхождения без духовника и советчика, он собственно говоря, очень-очень серьезно рискует. Почему, собственно говоря, традиция православная, духовная, она все-таки считает предпочтительнее жизнь там, монашескую, подвижническую устраивать в общежительных монастырях. У нас вообще в русской традиции скитское житие, хоть и имело место быть, и до сей поры имеет кое-где, так сказать, исключительный такой характер, но наиболее общепринятая монашеская такая подвижническая жизнь – это все-таки монастырь общежительный. Ну вот на Афоне, например, тоже большинство монастырей общежительные, хотя скитское житие, образ скитской жизни уединенный там до сей поры встречается, слава богу, вот, хоть и не так многочисленный, может, это как иногда в былые века, но он тоже в наше время есть, и в 20 веке были опыты, и были опыты жизни относительно, можно сказать, в недавние времена, еще в 20 столетии, настоящих таких подвижников, которые подвязались в скитах с несколькими, может быть, учениками. Ну, один из ярких примеров – это преподобный Иосиф Исихаст, по происхождению грек. Один из великих святых преподобных 20-го столетия на Афоне, оставивший после себя очень интересные письма. Вот. Ну, к духовным чадам. Это очень интересное чтение, очень глубокое, богословское, аскетическое, и можно сказать, что даже и такое, ну, в каком-то смысле философское. И также воспоминания о нем остались довольно интересные. Вот. Ну, а если взять нашу такую жизнь обыденную, простых христиан, обычное искушение, можно сказать, в этом ряду, когда происходит некая подмена истинной духовной жизни, это чисто такой, ну, формализм. Когда человек думает, что вот он те или иные правила совершает, постится в урочное время, постоянно, регулярно, в храм ходит регулярно, ну, 6 дней делай, 7-й день Богу твоему, вот, да, вот посты соблюдает, на исповедь грехи, список грехов приносит, все правила читает, утренние, вечерние, вот, причащается, коль скоро эта церковь заповедует. Ну, считает, что, собственно говоря, все, он все исполняет для того, чтобы дать добрый ответ на страшном суде, опять же, Христовом. Но на самом деле это еще ведь, по сути, это не само христианство, это только некое подспорье, это некий свод правил, который вообще необходим для внешней организации нашей жизни христианской. А христианская жизнь, она, конечно, должна включать в себя нечто большее. Это все-таки жажду исполнения заповеди о любви к Богу и другому человеку. Вот. Сама попытка исполнения. А то, если я молюсь, там, акафисты читаю, ко мне не подходи, вот, а то укушу. Или, так сказать, по такого полкана спущу, что мало не покажется. Но это все-таки не христианство, это не свет. Это скорее тьма, так сказать, если мы так себя ведем. Ну, в принципе, конечно, я думаю, большинство из нас это понимают, и мы все-таки в большинстве своем попытку-то настоящей христианской жизни имеем в виду, потому что, а что, как говорится, иначе вот все правила соблюдать. Если это будет только чистой формальностью. Конечно, это должно быть неким фундаментом, подспорью к более настоящей, истинной, живой жизни, к поиску истинного света, вот, нетварного благодати Божией. Да, как говорит преподобный Серафим, «Стяжи, чадо, мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи». В заключение традиционно просят молитв о здравии святейшего патриарха Кирилла, схимандрита Ильи, болящего протоиерея Валерия, матушки Татьяны с очадами, Иерея Сергия, вот, Дмитрия, который находится в тяжелом состоянии, да. Вот, в связи с операцией, как я понял, тут написано, все правильно разобрал. Болящие монахини Нонны, Дионисия, Виталия, Ларисы, Натальи, Ирины, о здравии Натальи, Ольги, Александра, Елены, Анатолия, Ирины, Екатерины, Василия, Раисы, Маргариты, Вячеслава, Дарьи, Ларисы, Ирины, Андрея, болящего Петра, Елены, Валентины, Валентины, Натальи, Вадима, Виктора, скорбящей Эвы с очадами, Натальи с очадами, Никиты, Татьяны, 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 Елены, Александра, Дмитрия, Елисаветы, Георгия, болящего младенца Веры, болящего отрока Андрея, тяжелоболящей Натальи, тяжелоболящей Екатерины, Евгения, Таисии, Владимира, Нины. И о покоении преснопоминаемого. Так. А, тут неправильно написали, почему протоиерея? Архимандрита Павла Груздева. Вот. Все-таки не протоиерея, а архимандрита. Протоиерея Дмитрия Смирнова, нашего дорогого, любимого. Иеромонаха Никона, преснопоминаемого Валерия, Аркадия, новопреставленного Иоанна, новопреставленного Надежды, новопреставленного Виктора, Ларисы, Екатерины, Павла, Веры, Александра, Александры, Татьяны, Татьяны, Павла, Владимира, Антонины, Александры, Владимира, Владимира, Марии, Марии, Иоанна, младенца, Матроны, младенца, Анны, Александра, Романа, Евгения, Владимира, Ольги, Нины, Петра, Екатерины, Зои, Тамары. Также воспомянем в своих молитвах новопреставленного архимандрита Власия, новопреставленную монахиню Митрофанию, помяни Господи, новопреставленных Сергия, Сергия, Василия, Нины и от себя прошу также молитв о здравии и укреплении меня как главного редактора радио «Благовещение», протоиерея Андрея и всего нашего редакционного коллектива. Также прошу, не забывайте материально помочь нам. Собственно говоря, говорю это с благодарностью, потому что ваша и молитвенная, и, да, такая материальная помощь, она чувствуется. Все-таки, слава Богу, наши православные, наши православные слушатели нас все-таки своей помощью не обделяет, слава Богу. Вот. И еще раз напоминаю, что с 22 по 25 ноября будет фестиваль кинотеле «Радонеж», вот, фильмов. Он будет проходить в Доме кино на Новосевельской улице, дом 13, с 10 до 19 часов каждый день. Пожалуйста, все желающие, любители кино, могут его посетить. У микрофона был протоиерей Андрей Спиридонов. И храни всех Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.